Мы сегодня читаем так называемую доксологию апостола Павла, последние 4 стиха, где видим, что апостол просто остановился и восхваляет Бога за все его дела. Итак, мы читаем послание к Римлянам, глава 11, со стиха 33 по 36. «О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы сегодня с вами будем изучать этот отрывок в этот такой славный день, когда мы вспоминаем рождение церкви на этой земле. Мы с вами являемся частью этой Божьей церкви, которая уже 2000 лет шествует по этому миру, ожидая славного пришествия своего жениха, Господа и Спасителя Христа Иисуса. В то же самое время мы с вами сегодня иметь будем исполнение заповеди Христова вечера Господня. И вот такой текст, текст прославления. Тут так много, что я постараюсь, чтобы ключевые моменты здесь отметить. Многие верующие попадают в разного рода трудные ситуации, но все по-разному решают эти ситуации. К сожалению, некоторые люди, понимая плохо, какой Бог, делают неправильные шаги, принимают неверные решения, и это связано с тем, что их Бог в их представлении такой маленький, незначительный. Они преуменьшили Бога, поместили Его в коробку как бы и положили на полку, так чтобы, как вот этого финского Бога, о котором сегодня говорили Иоанна, использовать для своих целей. Но Бог не такой, Бог Библии совершенно другой. На протяжении столетий богословы использовали разные слова для того, чтобы описать личность Бога, Его характер, Его природу. Например, такие как «суверенный», «всемогущий», «всесильный», «всезнающий», «вездесущий», «бесконечный», «вечный», «бессмертный» и так далее. Но этот список никогда не может быть по-настоящему исчерпывающим, просто потому что Бог настолько велик, настолько большой, что в сравнении с нами все наши слова будут просто недостаточными, чтобы описать Его громадность и величие. Он больше, чем наши самые большие, самые возвышенные слова. Он превосходит наши самые точные, глубокие представления о Нем, потому что Он Бог, и поэтому все наши мысли и слова нас, смертных людей, вся наша мудрость вместе взятая, недостаточно, чтобы описать наше Божество, единственное Божество всей Вселенной. Его благодать не знает границ, Его святость бесконечна, Его пути превосходны и непостижимы полностью. Он один, единственный истинный Бог этой Вселенной. У Него не было начала и не будет конца. Он сотворил все и хранит все своей божественной силой. Ему нет равных, никто не дает Ему совета, никто не может полностью понять Его. Он совершенство во всех своих совершенствах. Наши попытки описать Его в лучшем случае приводят нас к смирению и поклонению, потому что мы не все понимаем и не все знаем и не все способны разуметь. Самая большая помощь нам, когда мы оказываемся в весьма сложных ситуациях, может быть, каких-то трагедиях, трудностях в нашей жизни, какие-то события, удары судьбы, как мы говорим, самая лучшая помощь в это время – это узнавать, какой Бог. Кто Он на самом деле? Потому что в этом понимании мы будем черпать поддержку и силы для себя, так как нам дальше двигаться. Мы будем видеть руку Божию в том, чем мы раньше не замечали. И другими словами, чем хуже наше представление о Боге, чем приземленнее мы учим о Боге, тем труднее нам будет преодолевать тяжелые события в жизни. Тем, скорее всего, мы пойдем под ударами тех или иных трагедий. Мы с вами уже прошагали довольно большой путь, вот к концу этой 11 главы. И вот эта доксология, это прославление апостола Павла, она относится не только к описанию вот этой тайны, которую он раскрыл, тайны Израиля, отношения язычников и евреев, спасение Божие для язычников и для евреев. Это относится ко всему тому, что было написано в 11 главе, ко всему посланию, ко всем тем чудесным открытым истинам Божьей правды, которые здесь были представлены Павлом. Ну, я так буквально в 5 пунктах напомню это. Во-первых, Павел разъяснил читателям прекрасный план спасения, по которому Бог будет оправдывать нечестивых грешников, не идя на компромисс со своей справедливостью. Во-вторых, он показал, что Христос принес намного больше славы Богу и благословений людям, чем первый Адам в своем грехопадении, чем потерял Адам в своем грехопадении. В-третьих, Павел описал, как Божья благодать изменяет жизнь человека, чего не может сделать закон. В-четвертых, он проследил всю последовательность от Божьего предузнания до прославления и развил доктрину предопределения и доктрину свободы выбора. В-пятых, наконец, апостол доказал справедливость и гармонию Божьего плана в истории Израиля и других народов. Теперь все, что ему осталось, это воспеть, провозгласить это прекрасное словословие, гимн хвалы Богу за его деяние, за его замысел, за его личность. Вообще, посмотрите, пожалуйста, здесь неожиданно, вот читая все это, видя все это, апостол Павел воскликнул. Он просто воскликнул, это в нашем русском переводе написано как вот это известное слово «о», удивление. Он проявил эмоции, чувства, он был просто потрясен осознанием величия, Божьего величия. И здесь нужно сделать маленькую паузу, чем дальше мы начнем смотреть на экспозицию этого текста, вот на чем остановиться. Посмотрите, апостол Павел, видя, изучая, анализируя Божью работу, преисполнился чувств благодарности. Апостол Павел проявил эмоции, проявил чувства. Осознание и понимание Божьих истин, познание самого Бога повергло его в такую вот ответную реакцию благодарности, радости, восторга, так что охватило все его существо, и он не смог сдержать своих радостных, благодарных чувств. Это проявилось внешне. Я не говорю, конечно, о каких-то наигранных вещах, которые мы можем видеть среди некоторых верующих. Я говорю о таких моментах, как, например, танец Давида, когда ковчег Завета шел к нему домой, или восторг и потрясение Павла, о которых мы читаем здесь, когда я имею в виду, когда мы видим восхищение Богом нашим, Его деяниями, Его творениями, как, например, тот же Давид в своем известном Псалме 8 пишет, стих 4, «Когда взирая на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Павел воскликнул этим удивительным словом «О!», показав, что это недосягаемая глубина, ее невозможно просто постигнуть, и она вызвала в нем реакцию. Вопрос, который здесь стоит задать, а что во мне или какая истина во мне вызывает такую реакцию восторга? Что во мне из Божьего Слова, какие черты Божьего характера, Божьей доктрины, Божьей истины, Божьей реакции вызывает во мне восторг? Я знаю, что у нас вызвал восторг в некоторых, особенно там фильм «Аватар», может быть, новая машина, может быть, новый статус на работе, может быть, какие-то удачные сделки. По-настоящему здесь Павел пишет, он восторгается Богом. На первейшая заповедь, которую говорит Господь Иисус, это Матфея 22 глава 37, звучит так: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». То есть вся сущность благословляет Бога, вся сущность восторгается Богом. И здесь нужно заметить три важных реальности. Во-первых, эмоциональная реакция Павла. Эмоциональная реакция Павла. Я сейчас скажу, что эмоции – это неплохо. Бог нас создал с эмоциями. Плохо, когда эмоции нами управляют, эмоции возбуждаются не в том, идут не туда. Но эмоциональная реакция Павла, она была связана с доктриной. Эмоциональная реакция Павла была связана с доктриной. Его восторг был связан с Богом, а не с его эмоциями. Он не закричал: «Господи, как мне хорошо!» Это обычно Петр закричал, помните, когда на горе Преображения: «Как нам здесь здорово, сделаем трекуще!» Настоящий восторг настоящего христианина связан с Богом. И поэтому мы очень аккуратно отбираем песни, которые поем, чтобы не просто был набор эмоций, а были эмоции, связанные с доктриной, с истиной, с Богом самим. Итак, эмоциональная реакция Павла была связана с доктриной, во-вторых, его восторг был связан с Богом, а не с его эмоциями, и в-третьих, выражение его восторга было четко библейским, а не просто каким-то непонятным, размазанным. Чрезвычайно важно, друзья, нам осознавать, что теология, или наша вера в Бога, и доксология, или наше поклонение и прославление Богу никогда не должны расходиться. И об этом 11 глава нам показывает, и все первые 11 глав. С другой стороны, доксология, или прославление, или поклонение Богу невозможно без теологии. Только глупые люди могут разводить эти две реальности по разным сторонам. Доксология невозможна без теологии. Нельзя прославлять Бога, которого не знаешь. Нельзя восхвалять Бога, которого не разумеешь и не понимаешь его деяния. Всякое истинное поклонение – это реакция на откровение Бога о самом себе, на откровение Божьих замыслов и планов. Это реакция на то, кто Он есть и что Он совершил. Только сознание этих величественных истин, которых Павел написал в первых 11 главах, вызвало этот импульс, непроизвольный всплеск радости, эмоций, всплеск благодарности и хвалы, которые он здесь испытывает. Желание прославлять Бога рождается и питается, и вдохновляется нашим пониманием Божьей истины. Поклонение без теологии обречено на вырождение, выдало поклонство нашим чувствам, представлениям, нашей музыке, нашим деяниям. Поэтому неоспоримо то важное место, которое занимает Священное Писание в поклонении, без которого просто невозможно иметь личного общения, понимания и радости. С другой стороны, там, где нет теологии, там, как нет теологии, нет доксологии, в то же самое время нет самой теологии без доксологии. Другими словами, невозможно заниматься просто богословием, изучением Божьих истин, просто иметь академический интерес к Богу и не проявлять радость поклонения Ему. Бог – это не объект какого-то холодного, критического, отвлеченного научного исследования или оценки. Напротив, истинное богопознание ведет нас к тому, что мы проявляем чувства на самом деле. Мы проявляем себя в наших действиях, поступках, реакциях, мыслях, то, что мы видим здесь в апостолом Павлом. То, что происходит в тех, которые понимают. Итак, нужно одинаково остерегаться теологии без поклонения, также и поклонения, лишенного теологического основания. Итак, небольшая вставка, важная для нас всех с вами. Как же апостол Павел описывает свою реакцию? В чем она заключается? И я разбил это на три элемента по три пункта. Но это не я придумал. Тут апостол Павла так написано. Во-первых, три факта о Боге. Три факта о Боге. Первый факт. Он знает все и обладает тем, что только можно знать и нужно обладать. Мы читаем: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие». Апостол Павел больше любого из нас имел познание Бога. Он описывает о таких откровениях, которые мы просто удивляемся, и в то же самое время мы получаем назидание, сегодня читая их. Он на самом деле проникал глубоко в эти Божьи глубины. Но когда он все это видел, когда он все это замечал, то он видел, что Бог настолько глубок, что апостол Павел просто стоит на краю этой пропасти, этой бездны, этой глубины, смотрит вниз и поражается, смиряется и восхищается, и знает, что камень, брошенный туда, не долетит до конца. Настолько это огромная бездна. Когда человек плавает в океане, а сегодня у нас некоторые уже сегодня, наверное, в Тунисе будут плавать в океане, там или в море, кто куда полетел, нет, кто-то в океане в Португалии, кто-то в море, может быть, там в Тунисе, то, конечно, мы с вами плывем и хотим, конечно, чтобы наши ноги почувствовали песочек, чтобы вот как бы нам почувствовать твердость какую-то. Когда ты плывешь далеко на корабле, и когда ты уже смотришь налево, направо, вперед, назад, и видишь только один горизонт, погружаешься в воду, ты тоже поскорее хочешь обратно вернуться на эту лодку. Потому что ты понимаешь, даже будешь ты нырять, и даже будешь нырять глубоко, доплывешь, не доплывешь, все равно что-то какое-то нужно иметь основание. Вот, знаете, здесь можно и так вот описать, что апостол Павел, просто погружаясь в красоты Божьей истины, погружаясь в его благодать, он вдруг ощутил, что он подобен этому пловцу, который не знает, как глубоко, но понимает, что это настолько глубоко, что ему никогда это не испытать. Никогда не испытать. Если апостол Павел подошел к завершению своего анализа Божьей суверенной власти, греха человека, Божьего вечного плана в спасении людей, которые все были заключены под власть греха, и он поэтому просто славит Бога и удивляется. Но вот в этом первом пункте, что Бог знает все и обладает всем, здесь я решил отметить таких три подпункта. Во-первых, глубина, неизмеримая глубина. Неизмеримая глубина. Неизмеримая глубина. И здесь таких три элемента. Когда мы познаем Бога, то мы должны сами, наверное, заметить для себя, что существует непрекращающееся открытие Бога. Непрекращающееся открытие. Мы познаем Бога все больше и лучше. Мы познаем Его, как мы можем. Он нам открывается. Но мы замечаем, что мы с вами черпаем эти знания, это познание из бесконечных сокровищ и глубины. У нас всегда есть что-то новое, чтобы узнавать о Боге. Я помню, как мой товарищ как-то спросил меня: «У тебя что, Библия настольная книга?» Я говорю: «Да». «Так ты уже 5 лет ее читаешь, тебе она не надоела? Ты уже все там знаешь подробно». Но даже если ты знаешь все подробно, что написано в Библии, это не означает, что ты Бога знаешь настолько подробно. Чем больше ты читаешь Писание, тем больше ты видишь Бога, тем больше ты узнаешь, ну, греховность свою и узнаешь, какой Бог. И тем самым ты ощущаешь, что ты стоишь на краю некого познания, которое в тебе растет, но там нету ни финала здесь на земле, ни границы, нет основания, чтобы останавливаться и изучать свое значение, потому что мы ограничены, а Бог безграничен, поэтому мы здесь с вами занимаемся. Я даже скажу такое, знаете, простое для нас понятное представление. Придя на небо, мне бы хотелось оказаться не в детском саду, но хотя бы в первом классе школы. Потому что познание Бога – это непрекращающееся открытие. Впереди всегда есть что-то интересное, что-то значимое, что-то удивительное. Само познание Бога не может прекратиться ни на земле, ни в небесах. Поэтому стоит познавать. Во-вторых, это бесконечная реальность. Вот на каждом уровне этого глубокого богопознания, спускаясь все ниже в этот колодец Божьего откровения, ты сталкиваешься не с иллюзией. Это в мире, на самом деле, люди очень много понапридумывали всякого лжезнания, которое на самом деле является часто просто выдумкой. Мы способны на это, на самом деле. Посмотрите, пожалуйста, на ту удивительную вселенную «Звездных войн», которую придумал Джордж Лукас. Кажется, нам все открывать и новое, но это выдумка. Когда же мы познаем Бога, то мы сталкиваемся с вами с реальностью. То есть это не иллюзия, это действительность, самая настоящая действительность. Мы не изучаем какие-то заблуждения или выдумки, или измышления. Мы вникаем в истину, изучаем правду, тем самым постигаем реальность. Именно поэтому, друзья, чем больше мы знаем Божье Слово, тем самым мы знаем больше Бога, тем самым мы с вами можем понимать лучший мир, который вокруг нас. Понимать те или иные обстоятельства, принимать нам легче правильные решения, потому что мы знаем лучше Бога, и поэтому мы знаем лучше реальность, в которой живем. Третья реакция – это растущее смирение. Мы никогда не можем постигнуть всей полноты Божьей истины, охватить все тайны Евангелия. Именно поэтому Павел употребляет это слово «бездна», что значит «глубина» или «пропасть». Никогда не достигнешь дна, и апостол Павел приходит с восхищением и в то же самое смирение и трепет. Поэтому чем больше человек познает Бога, тем больше мы видим в нем смирение. Он осознает свое состояние, он понимает свою близорукость и ограниченность, и поэтому просто прославляет Бога в смиренном сердце. Второй момент – это бесконечное богатство. Мы читаем его «бездна богатства». Апостол Павел уже несколько раз говорил о богатстве в этом послании. В 2 главе он говорил о богатстве благости, кротости, долготерпения. В 9 главе говорил о богатстве славы. В 10 главе он говорил о богатстве, которое Христос дает бескорыстно, свободно тем, которые призывают его имя. В других посланиях апостол Павел говорит о богатстве милости, о неисследимом богатстве Христа. Главная идея довольно простая. Тот, кто познает Христа, его спасение, тот, кто верует в Христа, он получает такое огромное богатство, которое трудно описать. Если бы мы с вами на всю оставшуюся с нами жизнь здесь сидели в этом зале и изучали богатство Христа, которое он нам дал, должен сказать, что нам не хватило бы всей жизни. Потому что богатство Христово на самом деле неисследимы, как пишет апостол Павел в одном из своих посланий. И нам поэтому важно просто помнить о простых реальностях. Во-первых, Богу все принадлежит на этой земле. Как написано в Псалме 23, Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная, все живущие в ней, все принадлежит Богу. Другими словами, все, что находится вне Бога, Ему принадлежит. Ты Ему принадлежишь, я Ему принадлежу, вся вселенная принадлежит Ему, Он управляет всей вселенной. Поэтому любой из нас, самых богатых людей на этой планете, в сущности просто нищий в сравнении с Богом. Во-вторых, Бог все создал. Он создал все из ничего. Небо и земля, помните, как начиналось? Довольно просто. «Берешит бара Элохим» – сотворил Бог из ничего небо и землю. Он создал все абсолютно, и поэтому его богатство бесконечно, и оно не может убывать. И в конечном итоге самое настоящее богатство этой вселенной – не то материальное, что можем пощупать и потрогать, а сам Бог является богатством этой вселенной. Он есть самый богатый, и Он есть само богатство. Мы также видим здесь третий элемент – это премудрость и ведение. Премудрость и ведение, которое было явлено на кресте Голгофы в Божьем плане спасения, которое такое бездонное, бесконечное, непостижимое. Христос сам и есть богатство, как мы читаем в послании к Колоссянам. Именно в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. В чем разница между премудростью и ведением? Премудрость – это знать факты, а ведение – правильно применять их на благо и для благих целей. Итак, Павел говорит здесь, что Божье знание необъяснимо глубоко, он знает все буквально, и его ведение бесконечно, потому что он применяет это правильно. Для того, чтобы, может быть, нам ощутить больше, а мы же люди, нам нужно как-то вот эти абстрактные понятия, но они реальные понятия, активировать в нашей вот действительности. Я приведу просто пару иллюстраций, чтобы они звучали лучше, чтобы понять, насколько глубоко Божие знание. Вот буквально сейчас, в этот момент, Бог знает движение мыслей каждого человека в этом зале. Абсолютно каждого. Он знает, как построен этот дом, это здание, в котором мы находимся. Он знает, о каком транспорте каждый из нас добрался и как он поедет обратно. Он знает, с какой скоростью сейчас наше сердце перекачивает литры крови в твоем теле. Он знает, какая сейчас космическая песчинка упала на Луну в этот момент. Он знает силу притяжения и тяготения всех миллиардов планет и звезд во всей галактике и во всей Вселенной. Он знает строение каждой молекулы. Он даже знает, что такое электричество, хотя мы не знаем до сих пор. Он знает скорость реки Москва и каждую рыбешку в ней, и какими болезнями она болеет, и какой мусор сегодня кидают туда жители этой столицы и гости. Он знает прошлое, будущее и настоящее, потому что Он Бог. И Павел добавляет здесь, ведение Божие неизримо глубоко. Бог управляет и направляет весь мир к своим целям в соответствии со своим замыслом, чтобы искупить себе церковь, которая одна будет наследовать с ним вечность на небесах. Перед ним все обнажено, прошлое, настоящее, будущее. Он управляет всем, упорядочивает все, направляет все, располагает так, чтобы ему была одному слава, и так, чтобы все его цели и определения были достигнуты. Именно поэтому мы с вами читали в 8 главе, помните, стих 28. Все содействует ко благу, или все буквально, все работает ко благу. Все работает вместе ко благу. Поэтому Давид воскликнул в Псалме 38. «Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его». Стих 6. Именно поэтому мы начинаем понимать лучше это слово из пророка Исаии, 55 главы. «Мои мысли не ваши мысли, и не ваши пути, мои пути, говорит Господь». Это отражение Божьей милости, это реальность на самом деле. Но как небо выше земли, так и пути мои выше ваших путей, и мысли мои выше мыслей ваших. Итак, во-первых, это важный такой пункт, то, что Бог на самом деле обладает всем, что только можно знать и нужно обладать. Во-вторых, второй момент здесь – Он создает планы, которые мы не можем полностью понять. Так и читаем здесь. Как непостижимы судьбы Его. Слово «судьба» относится к категории планов, замыслов, Божьих решений, постановлений. Мы не можем все их полностью понять. Они просто нам недостижимы. Поэтому у нас, на самом деле, существует два разумных вывода. Это не стоит из себя строить экспертов, что мы все понимаем. С другой стороны, не стоит оправдываться и не стремиться познавать, потому что нам дано этот призыв Кстати, известный в прошлом проповедник Джон Уэсли как-то сказал: «Покажите мне червя, который может объяснить полностью человека, и я покажу вам человека, который может полностью постичь Бога». Мы на самом деле в этом отношении просто букашки, которые должны познавать Бога, но не стоит дерзать говорить, что мы знаем все. Третий момент того, что делает Бог. Он единственный знает, почему все происходит так, как происходит. Мы читаем здесь: «И неисследимы пути Его». То, что важно для нас, то, что принципиально, Бог сделал довольно понятным и простым. Вера, на самом деле, она доступна и понятна для детей. Не стоит полагать, что это так сложно, так все замысловато. Несомненно, то, что нужно для спасения, Бог сделал понятным и простым. Но мы с вами не можем понять все Божьи замыслы, все пути, как бы ни старались. Он не оставляет следов в своих путях так, чтобы мы могли проследить, куда Он идет и куда направляется. Один богослов в прошлом как-то сказал: «Бог не ходит одним и тем же путем, так, чтобы образовалась колея. Мы не можем объяснить все причины и действий Божьих, и поступков. Мы не можем исследованием своим найти Бога, как пишет Иов в своей книге. Суды рук Его и Его промысла, пути неведомы и в сущности таинственны для нас. Мы не должны пытаться проникнуть в них, а просто в безмолвии восхищаться ими». Кстати, интересно то, что восторг Павла здесь даже во многом проявляется не в том, что он узнал, а он восторгается в том, что он не знает, просто удивляясь Богу. Это говорит о том, что мы не в состоянии, даже нет смысла пытаться, чтобы понять все, что происходит вокруг нас. Очень часто мы попадаем в такую вот ловушку, и на этом спекулируют разного рода шарлатаны, и религиозные, и нерелигиозные. Это объяснить все, что происходит в нашей жизни. Болезнь, происшествия, преступления, финансовые потери, трудности в семье, рак, стихийные бедствия, голод, войны, временное торжество зла, воровство и прочее – это все реальность. Бог знает все полностью почему. В большинстве случаев мы не знаем и никогда не узнаем здесь на земле. Поэтому просто восхищаем и смиряемся перед Ним. Есть люди, это не только богословы на самом деле, которые пытаются Бога разложить по полочкам. Но они будут разочарованы и огорчены, потому что Бог не такой, как они себе представили. Его просто невозможно разложить по полочкам, положить в коробку. Более того, когда я так делаю, я перестаю духовно расти, потому что я все определил уже, все узнал, но на самом деле я еще не все знаю, как должно знать. У нас в сущности есть только две реакции на то, что мы узнаем о Боге. Это поклониться Ему или ожесточиться сердцем. Второй пункт. Это три вещи, которые никто не может сделать. Три вещи, которые никто не может сделать. Так мы знаем, три вещи, которые Бог делает, три вещи, которые никто не может сделать. Это стих 34 и 35. Здесь три риторических вопроса, которые начинаются с одного и того же вопроса: «Кто?» и должны в сущности заканчиваться «Никто». Они являются цитатами из пророка Исаии 40 главы, из книги Иова 41 главы. Итак, первый момент здесь. «Никто не может объяснить Бога». Павел так и пишет: «Ибо кто познал ум Господень?» Многие люди полагают, что они смогли догадаться и узнать, какой Бог. Но это наивность. Мы можем знать о Боге только столько, сколько Он нам дал, сколько Он нам открыл. Именно поэтому, друзья, мы с вами читаем Библию, потому что это единственный источник познания о том, какой Бог. Есть, конечно, всякого рода люди, как я сегодня назвал их, некие шарлатаны, которые заявляют, что не понимают, какой Бог. Это всякого рода экстрасенсы, эзотерические наставники, саентологи, многие восточные гуру и прочее, заявляют, что вот они исследовали, разбирались и добрались до понимания, какой Бог. Это заблуждение на самом деле. Ибо кто познал ум Господень, как говорит здесь Павел? Во-вторых, никто из нас не может быть абсолютным экспертом в этом вопросе. Именно поэтому мы изучаем Библию. Именно поэтому мы общаемся друг с другом, так, чтобы нам видеть ясно учение Писания. Даже самые лучшие богословы в смирении снимают свои головные уборы. Они просто не все знают и не все могут объяснить, и не все могут понять. Поэтому мы не можем быть категоричными по всем вопросам, а кроме тех, которых ясно и четко написано в Писании. По другим мы высказываем наше предположение. В-третьих, мы не все доктрины с вами можем полностью описать. Например, Троица. Вот сегодня праздник Троицы. Как бы мы ни старались описать эту удивительную тайну трех ипостасей Божества, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, мы просто не в состоянии. Самые лучшие модели, которые мы придумываем, они рождают заблуждение и ереси. И мы поэтому просто говорим, как написано в Писании. Другая для нас тайна – это человеческая и божественная природа Христа. Как так может быть, чтобы 100% Бог и 100% человек был здесь на земле? Еще одна реальность, о которой мы читали в этом послании – Божья суверенная власть и человеческая ответственность. И можно продолжить этот список. Он далеко не заканчивается этими тремя элементами. Мы просто принимаем Божие откровение и живем по нему верою, сознавая, что наш разум не способен все понять и все объяснить. Второй момент. Того, что никто не может делать. Никто не может быть советником Богу. Мы так и читаем здесь, в 3 стихе, 2 части. Или кто был советником ему? Друзья дорогие, запомните, пожалуйста, эту мысль. Богу не нужны советники. Слышите? Богу не нужны ваши, наши советы. Знаете, о чем это говорит? О том, что когда мы молимся, мы просим смирения, но мы не советуем Богу, что надо делать. Он сам знает, что нужно делать ему и что нужно делать нам. Это абсолютно заблуждение человеческое, что мы можем с помощью своих молитв что-то переделать, заставить, изменить. Если это так, тогда такого Бога больше можно не верить. Потому что если человек может заставить Бога действовать так, как он хочет, это уже не Бог. Это карманный Бог. Это просто игрушка, которую можно устраивать. В то же самое время Бог хочет, чтобы мы с вами участвовали и молились, так как Он желает. И поэтому мы молимся и участвуем, потому что Он может сделать, и Он может изменить то, что нужно. Мы с вами существуем для того, чтобы принять. Вот мы для того, чтобы какое-то решение принять объективное, собираем информацию, советуемся с разными людьми, чтобы нам лучше что-то понять, изучаем, смотрим, спрашиваем советы, задаем вопросы. Бог так не поступает, Он просто в этом не нуждается. Именно поэтому, друзья, Бог может давать самые лучшие советы. Одно из имен Христа, которое мы с вами читаем в книге пророка Исаии, какое? Чудный советник. Чудный советник. Именно поэтому мы с вами не обращаемся за советами к человеческой мудрости, а мы обращаемся к Богу, который может помочь нам развивать дружбу, благовествовать, создать семьи, участвовать в жизни церкви, в этом обществе, потому что он знает точно все, что нужно. Ему не нужны массы советников, которые могут говорить наперебой, порой противоречия друг другу. Только один он знает точно и полно все, что нужно тебе и мне, который дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Его Слово у нас есть, и Дух Святой ведет нас по жизни. Именно поэтому мы изучаем Божье Слово усердно, изучаем Его волю, Божьи советы, чтобы поступать мудро. Как мы с вами читаем в этой известной книге Иисуса Навина, 1 глава стих 8, помните, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучай с ней день и ночь, да во всей точности исполни все, что в ней написано, тогда ты будешь, как? Поступать благоразумно. Тогда ты будешь успешен в всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». Нам стоит, знаете, отбросить всякого рода оправдания, почему мы с вами не изучаем серьезно Божье Слово, убрать все благочестивые отговорки, то, что Бог все знает, Он все понимает, все ведет, и начать серьезно исследовать. В одном журнале, знаете, я прочитал довольно забавную историю недавно. На зимней сессии одного экономического вуза, не уверен, что это высшая школа экономики, там проходил экзамен прямо перед Рождеством. И вот один студент, получив тест, написал на длину всего листочка по диагонали. На эти вопросы ответы знает только Бог. Хорошего Рождества. Через некоторое время студент получил обратно свою работу, где учитель написал красными чернилами. Бог получает 100%, ты получаешь 0. Хорошего Нового года. Знаете, нам не стоит прятаться вот за этой фразой «Бог все знает». Бог знает все, но то, что нам нужно знать, Он нам дал. И поэтому мы исследуем. Поэтому, когда мы ожидаем, что вот Бог нам сделает какие-то непонятные чудеса, или просто нам вот все расскажет, на небе напишет, по телевизору проговорит, в компьютере откроет, это показывает нашу леность, показывает нашу неверность и неверие, а вовсе никакое не благочестие. И когда мы слышим про какие-то вот истории, я шел по улице, и что-то там такое я увидел, услышал, прогремело, это признак такой слабой духовности. И, скорее всего, как говорится в нашем российском православии, духовной прелести, то есть заблуждения, чем явно не отражение настоящей жизни. Божье Слово достаточно для того, чтобы понимать, разбираться, вникать. Но в то же самое время, когда мы вникаем, мы понимаем, что никто из нас не знает так много, как Бог, никто не может объяснить Бога, никто не может быть Ему советником, поэтому мы изучаем Его волю прямо сейчас, поэтому молимся Ему, потому что Он один может помочь. Третий момент, что никто из нас не может сделать, это никто не может обвинить Бога в несправедливости. Мы так и читаем здесь. Немного непонятно по-русски сегодня это выражение, по крайней мере, а так говорили полтора века назад, написано в 35 стихе, «Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать?» Другими словами, кто дал Богу взаймы, чтобы Бог потом отплатил? Это вопрос из книги Иова, 41 главы, так и написано в 33 стихе. «Кто предварил меня, чтобы мне воздать ему? Под всем небом все мое». Никто не может сказать из нас, «Бог, ты мне что-то задолжал». Потому что Бог просто никому ничего не должен. Никто не может сказать, «Ты меня обманул», потому что Бог никогда никого не обманул. Никто не может сказать, «Я заработал твое благоволение», потому что благоволение Божие обретает только милостью и благодатью Его, свободным даром Богом, а не через заслуги человека. Посмотрите, что мы узнали из этого послания. Бог примиряет духовных повстанцев, грешников, даруя им свою праведность. Во-вторых, Бог прощает своих преступников и меняет их повстанческие сердца. В-третьих, Он являет свою славу, спасая тех, кто заслужил только один ад. Давайте скажем внятно и четко, и честно. Бог не обязан никого из нас спасать. Бог мог бы сегодня уничтожить всю планету и создать заново человеческую расу. Но Он это не сделал. Более того, Он бесконечный стал ограниченным, всемогущий стал младенцем, божественный оказался укутанным в яслях. Это Господь Иисус пришел на землю, чтобы нас спасти. Поэтому довольно смехотворные утверждения людей, которые говорят, что это Бог такой плохой, вот Он мне не помог, Он не сделал. Это просто абсолютно непонимание того, какой Бог. И непонимание на самом деле самих себя. Это абсурдно так утверждать, потому что Божьи пути неисследимы. И нам не стоит думать, что мы все понимаем. Уж тем более не стоит думать, что мы что-то сделали для Бога, так что Он стал нашим должником. Конечно же, нет. Мы не можем сделать Бога нашим должником. Знаете, мы, в принципе, в плане платим коммунальные услуги. Кто-то платит там аренду за квартиру, которая включает коммунальные услуги. Люди, конечно, у нас в России недовольны этим уровнем. Во многом это может быть справедливо даже. Но представьте себе ситуацию, если бы Бог сегодня взял бы и выставил всем нам счет за то, что Он нам дает. За воздух, которым дышим, за свет солнца, за воду, просто вот за прекрасное небо, которое мы созерцаем. Тогда бы мы получили бы такие бы счета, которые бы денег всего мира бы не хватило, чтобы заплатить даже и за 0,5% этого счета. Мы не можем сделать Бога должником в наших физических вопросах, и в духовных не можем. Все, что мы можем, это покориться Ему, быть послушным Ему. Наше послушание даже не делает Его должником. Потому что если бы мы не спасались Его благодатью, то мы вообще бы никак не спасались. Поэтому представление такое людей, которые мы сегодня имеем, что если я приду, поставлю свечку, там буду бить поклоны, что-то совершу, там, то Бог мне будет должен меня благословить, там, меня исцелить, мне помочь. Это совершенно абсолютное непонимание Божьего характера и непонимание Божьей сущности. Мы Ему не советники, это Он нам советник. Мы Ему не кредиторы, Он наш кредитор. Мы находимся в полной зависимости от Него. Никто из нас не избрал, у кого родиться и когда родиться. Он это все решил. И поэтому только Он может спасти нас и научить нас. По Его милости мы получаем откровение и искупление. Всякая попытка поменяться ролями с Богом, чтобы свергнуть Его с трона Творца, это является путь желание себя обожествить. Но ответ нам дает довольно ясно эти два стиха. Никто не может. Поэтому третий пункт. Это три причины прославлять Бога. Мы так и считаем, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Это такой текст, который в сущности выражает подлинное мировоззрение настоящего христианина. Вот эта некоторая лакмусовая бумажка, которая помогает узнать, христианин я или нет, верующий я на самом деле или нет, настоящий я человек, поклоняющийся Богу, или это просто ненастоящая, нереальность. И сказано о том, что апостол Павел, остановившись, посмотрев на все, что он написал даже, он просто понимает, что дальше нельзя писать. Дальше просто нечего писать, потому что все из него, им и к нему, поэтому ему слава вовеки. Итак, настоящее христианское мировоззрение, оно снимает, смещает человека и помещает на трон вселенной Бога, где он и находится, по праву Создателя. Мне было интересно узнать, что самая последняя песня Beatles называлась «I, me, mine», «my», то есть «я, мне, мое». Это философия греховного мира. Настоящее христианское мировоззрение – это Бог, Богу, для Бога, как мы с вами и прочитали в этом последнем 36 стихе. Итак, три причины, чтобы прославлять Бога. Первая причина – Он есть источник всех вещей, все из Него. Нет ничего, что появилось без участия Бога. Несомненно, мы, как люди, что-то создали, научились там делать самолеты, компьютеры, но мы используем ресурсы, которые дал нам Бог. Мы используем то, что Он нам подарил, наши мозги, наши тела, нашу энергию, в конце концов. Мы используем то, что Он нам дал. Даже здесь больше, сама идея, которую Павел здесь говорит, она находится не просто в элементе создания, там, производства, появления, а в том, что Бог абсолютно всем управляет. Направляет все. Без Него ничего не могло никак появиться на этой планете. Ничто не могло без Него произойти. Во-вторых, Он хранитель всего. Мы читаем «им», то есть из Него и им. Другими словами, Он является не только источником всего, но Он является и причиной всего, почему все это существует. Почему все это не разваливается, не распадается. Он хранит весь мир в своих руках. В-третьих, Он есть высшая цель всех вещей. Он есть высшая цель всех вещей. Мы читаем «и к Нему». Павел включил все буквально в этот список. Он показывает, что Бог есть начало, Он также посередине, Он также в конце. Для нас она, наша жизнь похожа на некий такой, знаете, несобираемый, непонятный пазл. Бог же все знает, как раскладывать. Мы похожи с вами на муравьев, которые лазят по картинам, не знаю, Рембрандта. И кажется, о, мрачно все, темно. О, светлые краски, тусклые. А Бог знает все, Он видит прекрасную картину. Он есть источник, средство и цель всего творения. Если мы зададимся вопросом, откуда все произошло, изначально один ответ от Бога. Если мы спрашиваем, как все возникло, существует даже до ныне ответ Богом. Если мы спросим, почему все образовалось и куда все идет, наш ответ будет один – для Бога и к Богу. Он есть Творец, Руководитель, Наследник. Он есть Источник, Средство, Цель. Он есть Альфа и Омега. Он есть все. И ответ на самом деле один – ради чего стоит жить? Для Бога. Он единственная цель и смысл для всей нашей окружающей реальности, потому что все остальное временно. Нет ничего более ценного и значимого и важного во всех вселенной, чем сам Христос и отношения с Ним. Он в основании всех вещей, Он впереди всех вещей, все в Нем укорено, движется к Нему. Он основание значения всех вещей, Он смысл, цель, существование, причина, ответ на самые жизненные вопросы. Поэтому самый лучший ответ на вопрос, для чего я живу для Бога. И поэтому вывод, здесь самый последний, апостол Павел делает его, ему слава вовеки. Это тайна Божия, это непостижимость, удивительность могут привести человека либо к ожесточению, либо к прославлению, либо к скептицизму, либо к укреплению веры. На самом деле, друзья, потому что вся слава принадлежит Богу, то наша гордость человеческая это очень не любит. Мы хотим быть в центре внимания. Наша гордость ведет то, чтобы мы с вами были центром вселенной. Мы хотим, чтобы нам хлопали, аплодировали, любили, принимали. Мы хотим, чтобы мы с вами были в определяющем состоянии. Мы решаем все. Мы отрицаем нашу зависимость от Бога. Как будто бы в самом деле все существует, потому что мы есть. Но и наше высокомерие присвоили славу себе, которая на самом деле принадлежит Ему. Поэтому в сущности, узнавая, какой Бог, у тебя есть два выбора. Либо признать Его Господом твоей жизни, либо отвернуться от Него. Пойдя в ад. В сущности, Бог нам не оставляет никакого выбора. Он говорит, избери, кому служить. Либо ты служишь мне, либо ты служишь себе, иди в ад. Другого варианта просто нету. Но если я выбираю пойти за Богом, если выбираю поверить Ему, довериться Ему, тогда эта фраза, моя фраза, главная фраза моей жизни, Ему слава вовеки. Как вчера мы на свадьбе говорили эту фразу, заключая брачный завет в богатстве и бедности, так и сегодня мне хотелось снова обновить наш завет с Богом вот такими словами: в жизни и смерти Ему слава вовеки, в радости и скорби Ему слава вовеки, в счастливых или печальных днях Ему слава вовеки, в болезни или здоровье Ему слава вовеки, в нашей работе или у нас дома Ему слава вовеки, в нашем браке или в наших детях Ему слава вовеки, в нашем богатстве или в нашей бедности Ему слава вовеки, в мирное время или военное время Ему слава вовеки, в спокойное время или во время шторма и бури Ему слава вовеки, в нашем учебном классе или в наших совещаниях на работе Ему слава вовеки, в нашей победе или в нашем поражении Ему слава вовеки, в наших молитвах, отвеченных или неотвеченных, Ему слава вовеки, в наших вчерашних слезах, сегодняшних радостях, завтрашних приключениях Ему слава вовеки. Что бы ни пришло в нашу жизнь, что бы мы ни встретили, трагедия или триумф, понимаем мы все или ничего не понимаем, молоды мы или стары, добиваемся большего статуса или теряем, даже когда все надежды потеряны, у нас остается Бог. Ему слава вовеки. Аминь.